У меня будет сегодня необычная проповедь. Я затрону немножко политику. Почему? Потому что мы живем в мире, где политическая ситуация каким-то образом отражается на духовном состоянии людей. И также каким-то образом сбывается пророчество. Когда мы глядим в этот мир, события этого мира, и мне бы хотелось затронуть некоторые события, которые происходят, и в свете Библии дать объяснение тому, что происходит. Я сразу говорю, я не специалист в политике, то есть если в вопросах спасения задайте вопрос, у меня есть ответы. В политике я могу что-то, может, не так понимать, как есть на самом деле, но я хочу представить общее видение той картины, которая творится. Как бы, может, в образах, в иллюстрациях, но... И я хочу спросить, вы слышали, что в последнее время был кризис? Я думаю, все об этом слышали. Знаете, я когда звоню в Россию, начинаю с кем-то там разговаривать, меня сразу спрашивают, как там у вас кризис? Я говорю, ну что кризис? Бензин подешевел, был рубль 40, стал рубль 8. То есть они удивляются, как так, ну а так отражается, я говорю, да нет, в принципе, мы не чувствуем. По крайней мере, мне нечего было терять в этот кризис, у меня сокровищ нету на этой земле, чтобы их терять. И все же я поинтересовался, что происходит там. То есть в результате, посмотрите, как наш мир переплетен, где-то в Америке банки стали играть в игру, то есть продавать эти самые ипотечные кредиты, то есть давать им их тем, кто их не может выплатить, в результате чего произошел кризис. Этот кризис каким-то образом перехлестнулся на Европу, на нашу, так сказать, на этот континент, ну то есть он прокатился по всему миру. То есть мы знаем, что вообще незапланированных кризисов нету. То есть все они предусмотрены, все они... То есть, может, кто-то не знает, но политики этого мира все прекрасно знают, что любой кризис – это целенаправленная операция для того, чтобы кому-то сделать плохо. То есть, знаете, чтобы представить это такой ситуации, вот я предлагаю вам такую игру, очень... хорошую, интересную, в которой можно заработать много денег. Значит, я главный игрок, а вы мои, так сказать, помощники. Значит так, я иду в казино, беру у вас деньги, иду в казино и начинаю играть. Если я выигрываю, то весь выигрыш принадлежит мне, а вы свои деньги можете получить обратно. Если я проигрываю, то мой проигрыш должны оплачивать вы. Знаете, я скажу, игра очень интересная, очень выгодная для меня. Да? Вот, в принципе, это краткая иллюстрация того самого кризиса, который произошел, происходит сейчас в мире, и волны которого раскатываются по всем континентам, то есть лишая людей того, что они копили, трудами там, потом зарабатывали. То есть... Кто-то играет, кто-то там банки, какие-то правительства играют, и в результате страдают те, кто поддерживает их своими деньгами. Дальше. Идем дальше. Я не случайно касаюсь политики. Почему? Потому что мы знаем, что нас ожидает какой-то очень большой кризис. Очень большой кризис. Экономический, политический, духовный кризис. То есть о нем пишет Библия. После этого кризиса будет еще больше кризис, который начинается, называется «Великая скорбь». То есть, знаете, я хочу как бы немножко осветить этот вопрос, поэтому прошу терпения, что я как бы не затрагивая Библию, объясняю политическую ситуацию, так сказать, экономическую. То есть я объясняю свое видение. Мне хочется поделиться с вами этим и посмотреть, что Библия говорит. Потому что, не понимая происходящей ситуации и то, чему нас учит Бог, мы можем впасть, так сказать, в депрессию или потерять то, что мы не должны терять. То есть потерять свои средства, потерять свои, так сказать, сбережения, потерять мир в сердце, бояться чего-то, то, чего нам будут нагнетать. Знаете, очень хорошая иллюстрация этого мира – корабль «Титаник». Вы слышали такое? Я думаю, все знакомы. Знаете, это было удивительное сооружение, то есть это было настолько совершенное сооружение, настолько чудно запланированное, что инженер этого сооружения даже осмелится сказать, что если сам Бог захочет его потопить, у него ничего не получится. Знаете, мы знаем историю «Титаника», но те, кто покупал туда билеты, они не знали историю «Титаника». И они покупали билеты, они, то есть, делился на высший класс, там, делились на второй, третий, четвертый классы каюты. То есть, те, кто был побогаче, они покупали, естественно, билеты, и причем это было еще не достать, в каюты высшего класса. Для чего? Чтобы в праздности проводить время, чтобы вести пустые разговоры и ехать навстречу своей гибели. Но они этого не знали. И знаете, вот это всеобщее спокойствие, которое царило на корабле, потому что их убедили в том, что этот корабль ни за что никогда не потонет. Что он настолько непотопляемый, что даже если будет возможность потонуть, он не утонет. То есть заполнится водой какой-то отсек, но остальное все будет на плаву. И знаете, люди были настолько уверены, настолько доверились вот этой инженерной мысли, что у них не было даже вот этих шлюпок спасательных на всех пассажиров. То есть их было немножко так, пусть будут на всякий случай, кто его знает. Ну, вроде надо, чтобы что-то было. И мы знаем, что случилось потом. Так вот, я не буду рассказывать историю «Титаника». Так вот, наш мир – это «Титаник» с очень хорошими каютами. Также с каютами второго класса, с каютами третьего, пятого класса. Но это «Титаник». То есть, и вот сатана предлагает людям, вот, посмотрите, какой хороший корабль. Вы можете купить себе там квартиру или недвижимость. Вы можете вкладывать в него свои средства, чтобы получать прибыль. Вы можете планировать свою жизнь, то есть свое будущее для жизни на этом корабле. И люди поддаются на эту уловку и начинают планировать. И знаете, в чем особенность «Титаника»? Даже когда случилась эта страшная катастрофа, люди были настолько уверены, что это не страшно, что когда затопляло трюмы, генераторы продолжали работать, то есть электричество поступало во все отсеки корабля, то есть играл оркестр с успокаивающей музыкой, когда вся команда металась, пытаясь устранить причину, то есть этой аварии, люди находились в покое. И только когда корабль уже стал на самом деле тонуть, да, тогда поднялась паника, но было уже поздно. То есть спаслись только те, кто успел сесть в спасательную шлюпку и опуститься в море. Это вообще удивительная история, но наш мир чем-то напоминает этот «Титаник». Со всех сторон кричат: «Скоро миру придет конец». Конец какой? Вот этот кризис, который наступит, что все будет уничтожено, все сбережения, все имущество. И в конце концов придет Христос, который уничтожит абсолютно всех живущих на земле, и взяв тех, которые были верными ему, воскресив тех, кто умер, дожидаясь пришествия. То есть все, на земле не останется ни одного человека. Это кризис, это большой кризис. Самый большой кризис – это пришествие Иисуса Христа, то есть которое положит конец греху. То есть, но наказание греха будет позже, как мы знаем. Так вот, жизнь на этом «Титанике», она, то есть, довольно-таки хороша, спокойна, то есть мир движется к своей неминуемой гибели, еще раз говорю, неминуемой. Эта гибель настанет обязательно, я не знаю когда, не буду делать прогнозы когда, но с связи с тем, что происходит в мире. Посмотрите, давайте вот вернемся к нашей ситуации. Какая сейчас самая, самая ценная денежная единица, которую имеют все страны, благодаря которой между странами происходит торговля? Какая? Доллар, да? Есть, в Европе ввели евро, да, но это действует в районе Европы, да? Есть ли в какие-то другие страны доллар? То есть раньше Европа тоже зависела от доллара. Что случилось после войны, когда Америка там вступила там в войну? Да, после войны все страны, которые участвовали в этой войне, были в таком тяжелом финансовом положении, и Америка предложила: давайте мы вам вот доллар введем как общую такую единицу, то есть платежную единицу, то есть мы привяжем к ней вашу валюту, мы обеспечим этот доллар чем-то, может, ценным. Ну, то есть были какие-то политические соглашения, в результате чего эти страны согласились торговать между собой на доллары. В результате чего им понадобились доллары. Что сделала Америка? То есть она купила печатный станок и стала печатать доллары, то есть макулатуру. Не, я буду сразу называть, то есть я не хочу объяснять, как что. Я называю вещи своими именами. То есть у них есть печатный станок, причем который принадлежит даже не Америке, а Центральному банку, который дает Америке в кредит эти деньги. То есть они печатают деньги и раздают их по всему миру. Посмотрите, если вы хотите, у вас чего-то много хорошего, да, и вы хотите что-то хорошее получить, да, то вам предлагают макулатуру, доллары. Да, я потом объясню, почему я это рассказываю. Потому что хотим мы или нет, но весь мир зависим от доллара. Если доллар падает, экономика падает, если он поднимается, экономика тоже поднимается в некоторых странах. То есть, и посмотрите, появился человек, да, назовем его человек, да, который печатает эти деньги и дает. Он нам дает макулатуру, а взамен берет что-то полезное, там, природные ресурсы, ценные вещи, там, какие-то товары, то есть все это, рабочую силу покупает, то есть он покупает наше рабочее время за свою макулатуру. Дальше, вы понимаете, что вас обманывают. То есть вас, как говорится, вас грабят, да, давая вам фальшивые деньги взамен. То есть, ну, представьте, вы продаете квартиру, вам пришли, купили, дали вам фальшивые деньги. Значит, у вас два выхода. Вернуть обратно не принимают. Второй выход – пойти в полицию, сдать, заявить. Но вы понимаете, вы потеряете квартиру, вы уже потеряли, вы потеряете деньги. И третья, да, скажем, три возможности. И третья возможность – попробовать эти деньги кому-то это самое предложить дальше. И вы смотрите, что обратного сдать не можете, в полицию идти не хотите, да, но есть люди, которые хотят за ваши деньги продать вам такую же квартиру, может, даже лучше. И вы начинаете с ними торговать, и вам начинает это нравиться. То есть вы понимаете, что вернуть деньги эти вы не можете, эти бумажки, они там не нужны. Но между собой вы можете что-то покупать, продавать. И вас это устраивает. И вы начинаете бояться. Вы понимаете, что вам предлагают макулатуру, которая ничего не стоит. Да, но внутри вашего общения эта макулатура пользуется популярностью. Но вы не можете эту макулатуру отдать обратно, потому что ее не принимают. То есть принимают в очень маленьких количествах, и очень осторожно, то есть, чтобы не спугнуть, так сказать. И вы понимаете, что все понимают, что эти деньги не имеют никакой цены, как они ничем не обеспечиваются, кроме одного, то, что они пользуются популярностью, то, что тот, к кому вы придете отдавать, потребуете, верните мне мое что-то ценное взамен, у них есть армия, которая будет защищать, так сказать, честь того, кто печатает эту макулатуру. И следующее, то есть они могут, если все вместе ваши друзья соберутся, отдать эту макулатуру обратно и потребуют что-то взамен, то те просто скажут: мы банкрот. Все. То есть и вся эта макулатура превратится в ничто. Все это понимают, я еще раз говорю, все это понимают, все ваши друзья эти понимают. И они понимают, что если они объявят так, то они все вдруг из богатых превратятся в нищих. Они на самом деле вот эти ценные деньги станут самой настоящей макулатурой. Почему я говорю это? То есть Христос учил в Нагорной проповеди: не собирайте себе сокровищ на земле, где вор подкапывает, и где моль сжирает, и где ржа истребляет. То есть Иисус сказал: собирайте себе сокровища на небесах. Знаете, на небо воры не доберутся, туда доллар не долезет, не дойдет. Мы можем жертвовать доллары на что-то хорошее, на Божье дело, и это как бы вносится в небесный банк, хотя остается в этом мире, но вот эти вещи, которые на данный момент представляют какую-то цену, на которые можно приобрести что-то полезное, сделать кому-то добро, они имеют также цену и в небе. Но придет такой момент, когда все это превратится в макулатуру. Я хочу коротко, так сказать, сделать маленький прогноз. К примеру, вот сейчас по данным, по таким, в Америке идет всеобщая воинская мобилизация. То есть это не частичное там для проведения каких-то учений, это всеобщая воинская мобилизация для того, чтобы на кого-то напасть или чтобы от кого-то защищаться. Потом дальше, в 2005 году Америка, Канада и Мексика подписали договор, ну типа как евро, они объединяются в одно североамериканское государство с единой валютой Америка. Может, в связи с этими событиями Америка хочет что-то предпринять с внешним долларом, который она не сможет конвертировать в этот Америка и который придется каким-то образом, да, обезвредить. То есть это будет очень большой крах как для Америки, но в основном для всего мира, который все эти доллары, да, имеет. То есть доллары исчезнут, а долг-то останется. То есть, и знаете, вот интересно, что вот эти политические события, это очень серьезно. Я не собираюсь объяснять или предсказывать, на самом ли деле. Я предполагаю, это мой прогноз. Потому что что-то должно произойти. Посмотрите, если надувать воздушный шарик, вот он становится большим. Я вот, кстати, хотел взять с собой шарик, чтобы показать, как он надувается и что с ним происходит, когда он не выдерживает. Ну, я думаю, вы знаете, он что делает? Он лопается. Он лопается. Он становится непригодным ни к чему. Так вот, наша экономика, мировая экономика, она подобна этому воздушному шарику, в который дует. И говорят: ну давайте еще чуть-чуть попробуем. Другие: да ты что, да лопнет. Ну давай, попробуем. И вот они пробуют. И получается, он это все раздувается, но, знаете, подобно мыльному пузырю, это когда ты лопнешь с большим грохотом, всех напугает, и в результате не останется ничего. Вот в таком мире мы живем. Почему? Важно, я знаю, что мы все люди, как говорится, живем вот зависимо, да, от своей зарплаты, от этого. То есть среди нас сейчас нет миллионеров, но есть богатые люди, богатые братья, сестры, которые, имея больше, чем надо, они вкладывают эти деньги в акции, в облигации, потом в какие-то еще долгосрочные проекты. То есть планируя, что каким-то образом они будут получать еще больше прибыли. Но Господь через Духа Пророчества предупреждает, чтобы мы не делали вложения в этот мир, чтобы мы искали Божьей воли, чтобы мы не покупали себе квартиры на Титанике, чтобы мы не покупали себе предприятия на этом Титанике, потому что это все вместе с этим именем уйдет под воду. И будет забыто, то есть будет потеряно навсегда. Господь нас предостерегает, чтобы мы собирали себе сокровища на небо. Что это что такое сокровище на небо. То есть, когда мы помогаем кому-то, это является сокровищем на небо, то есть материально или как-то морально, чтобы когда мы формируем свой характер и наши принципы, они записываются в небе, как вот этот человек пришел какому-то вот жизненному важному решению, сделал выбор, то есть этот выбор, он вписывается в небо. Все наши слова, то есть слова, мысли, поступки, которые мы делаем, и в результате чего мы производим, то есть мы этим показываем, какому господину мы служим. Есть два господина. Христос сказал два. Бог и кто? Не, Бог и Мамона. Не, Мамона. Да, за Мамоной стоит сатана. То есть, знаете, Иисус сказал, не можете служить двум господам. То есть можно имея деньги служить Богу, да, а можно не имея денег служить Мамоне. Так вот, Христос предупредил, что будут два господина. И мы должны выбрать, кому служить, а кому не служить. То есть, к которому больше полагаться, а которого вообще никак не полагаться. То есть, если мы начинаем двум услуживать, то мы в результате проигрываем. Теряем одного и теряем другого. То есть я не хочу, как говорится, сейчас вот на эту тему развивать, что относительно Мамоны, также по поводу вечных сокровищ, которые мы собираем на небе. То есть это тоже нельзя сказать двумя словами, что такое вечное сокровище, небесное сокровище. Это наша жизнь, это наши семьи, это наши дети. Это наши друзья, знакомые, это наши добрые слова, добрые поступки, которые мы сеем в этом мире. И знаете, что посеет человек, то и пожнет. Они производят свое влияние, они производят свои плоды, то есть производят свой урожай, который дает плоды. И только вечность откроет, сколько наши добрые слова произвели доброго, сколько людей благодаря нашим свидетельствам узнало Иисуса Христа и теперь находятся там. Сколько средств, которые мы затратили, привело к тому, что через них многие люди узнали истину. Да, узнали истину, то есть остались с Богом, то есть они и как бы, ну то есть все вот это является тем самым небесным сокровищем, вложив куда, мы этого не потеряем. Мы этого не потеряем. Что же с этим миром? То есть Библия говорит, что, я начинаю с пророка Даниила, то есть нам предсказывает, Даниила 12 глава, 1 стих, он предсказывает, что в последние дни, давайте откроем, прочитаем. Даниила 12 глава, 1 стих. Нам предсказывают, что в последние дни будет скорбь великая. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». То есть Даниил предсказывает, что будет время скорби. Помните, когда ученики решили поинтересоваться у Иисуса об этом времени, то есть о кончине света. Давайте откроем 24 главу от Матфея. Кстати, очень интересная мысль прослеживается в этой главе, 24 глава Евангелия от Матфея. Я думаю, мы все знаем наизусть, но давайте все равно повторим с 3 стиха. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой знак пришествия твоего? и кончины века. Какой признак твоего пришествия и кончины века? И вот интересно, обратите внимание, что начинает говорить Иисус. Давайте читаем 4 стих. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». С чего начинает Иисус? Он не начинает, как я сегодня, рассказывать общую экономическую ситуацию там и предостерегать, чтобы мы были готовы к чему-то такому. Нет, он говорит: смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Иисус заботится о том, чтобы наши души не были погублены, не были погибши в этом кризисе, который надвигается, чтобы мы, видя, что должно произойти что-то страшное, что-то такое неописуемое, может даже с какой стороны ужасное, да, чтобы мы были готовы к этому, и чтобы мы стояли на том самом основании, на котором нас этот кризис не сможет поколебать. Мы можем лишиться всего, то есть всего, что у нас есть, то есть оставшись только с одеждой и с куском хлеба в руке, да, то, что это Господь обещал заботиться о нас, да, но то, что внутри нас, в нашем сердце, этого у нас не сможет отнять никакой кризис, если мы это не захотим отдать, если мы захотим это держать. Иисус, помните, сказал: «Держи, что имеешь». Помните такую фразу? «Держи, что имеешь». Он знает, что мы имеем, и Он говорит: «Держи это, держи». Так вот, Христос сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Знаете, когда Он рассказывает о кончине века, мы имеем довольно-таки сжатый текст. Если бы сейчас он был среди нас, он бы нам мог в течение 3 дней рассказывать всю последовательность ситуации. Но то, что он сказал, мы можем прочитать за 1 минуту. Да, или за 2 минуты. И посмотрите, здесь нам предоставлены самые важные мысли. Самые важные мысли. И посмотрите, какая мысль повторяется чаще всего. Давайте 11 стих прочитаем. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Угу. Повторяет ли он ту же самую мысль, с которой начал? Да. И дальше в 21 стихе он описывает: «И тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». «Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». И дальше мы читаем 23 стих, давайте 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Посмотрите. Одна и та же мысль повторяется. Христос глубоко заинтересован в том, чтобы избранные не были прельщены. Для этого Он хочет их предупредить о том, Он хочет их сохранить, и Он хочет, чтобы они выбрали правильное основание. То есть, что является нашим основанием? Основанием нашей веры, основанием нас. Помните, в 1 Коринфянам пишет: «Основание наше – Христос». Да? Это наше твердое основание, то есть Христос. Ну, то есть, как понять? Ну, Христос. Ну, я сказал, вот мое основание – Христос. Вот, да? А как это вот понять, что Он на самом деле является моим основанием? Вот вера в закон. Как еще? То есть, это первое, это наш выбор, чтобы он был нашим основанием. То есть, я не могу дать вот точное определение, что является основанием. Но я могу сказать составляющие этого основания, которые зависят полностью от нас. Бог со своей стороны, Он обещал нам все, в Иисусе Христе. Он обещал нам спасение, обещал нам мир, радость и Духа Святого. То есть Он обещал нам уверенность дать. Со своей стороны Он остается верным. Поэтому основание нашей веры зависит полностью от нас. Зависит полностью от нас, как мы принимаем это и как мы стоим в этом. То есть это наша вера, наша уверенность в спасении, наше доверие Богу, знание истины в целом, знание плана спасения. То есть одно не может существовать для другого. И наше время, которое мы проводим с Богом, все это составляет то самое основание нашей веры, на котором мы стоим. То есть, если сейчас придут, да, и скажут, ты должен или отречься от твоих убеждений, или тебе будет очень плохо, вплоть до того, что мы тебя убьем. То есть вот тут-то и будет испытано, кто на каком основании строил. Знаете, мы слышали, что в последнее время будет такое, что не смогут покупать и продавать. Помните, 13 глава книги Откровения пишет, что зверь сделает так, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. То есть мы видим, что, скажите, покупать и продавать, это с чем связано? То есть купля-продажа. Экономика, правильно? То есть ожидается какой-то экономический кризис, который приведет к тому, что должно произойти, ну, что люди каким-то образом будут связаны, повязаны тем тотальным контролем, что не имея чего-то или отказываясь чего-то принять, они будут лишены права покупать или продавать. То есть это могут быть пластиковые карточки, это могут быть чипы, которые вшивают, которыми можно пользоваться как карточками, это может быть все что угодно, то есть, но каким-то образом все люди будут иметь единую, как бы, платежеспособную вот эту самую эквивалент, или как сказать. Да, и знаете, мы это привыкли читать, что типа, ну, надо там в это время уходить в села, уходить там из городов. Знаете, это такое время не покупать, не продавать. То есть не только не покупать, мы не сможем также и что-то продать, чтобы что-то купить. То есть все будет находиться под каким-то контролем. Я хочу сейчас, исходя из этого, сделать маленький прогноз. То есть я не хочу сказать, что чипы будут тем самым начертанием, мы эту тему уже изучали. Я хочу сказать, что вот так примерно, на мой взгляд, должно произойти. Вот сейчас произойдет какой-то там дефлот, то есть вот этот доллар обесценится. Я предполагаю так, да? Будет всеобщий кризис, в результате которого, да, вот эта мировая ситуация будет настолько обострена, что люди, ну, государство, потеряв все, захотят это каким-то образом вернуть. И все будет на грани вот этой всемирной, так сказать, Третьей мировой войны. То есть, но тут есть одно но. На арену выйдет государство, очень маленькое, во главе с человеком, которого все уважают, перед которым все поклоняются, преклоняются. То есть, да, вот мне подсказывают, Ватикан, да. Знаете, Библия предсказывает, что это должно произойти, что два зверя, Америка и Ватикан, которые представляют собой государство, то есть государственную власть, они должны будут выйти в конце на арену. И благодаря этим двум системам, религиозной и политической, то есть вот этот общий мировой кризис должен подойти к своему завершающему концу. То есть Я скажу, все эти кризисы, да, сатана играет с людьми, ему нравится их делать нищими, ему нравится давать богатство в погибель человека, ему нравится играть, но знаете, за всеми этими кризисами, за всеми этими системами, если еще глубже копнуть, то сейчас управляют миром не правительство, не президенты стран, а банковские магнаты, которые сидят во главе вот этих банков и диктуют. Управляет вот эта аристократия, которая объединилась в масонские ложи и прочие, и они как бы создали свое такое негласное мировое правительство. И мы видим, что до определенного времени у них идет какой-то успех. То есть я тоже не буду вдаваться. И мы видим, что все приходит к общему знаменателю, уничтожению людей, превращению их в рабов. То есть они этого хотят. Но! Я хочу сказать, Библия говорит об этом, что за всем этим стоит сатана. И казалось бы, да, вот как Бог мог такое допустить? А знаете, Бог дает нам надежду даже в этой ситуации. Я вот думал, вот ознакомившись с этой ситуацией, я не люблю вообще политику, я не суюсь сюда, потому что мне там мало чего понятно, но если я начинаю чего понимать, я понимаю, что просто пророчества Библии сбываются. Я вот сейчас делюсь так бы краткими. Знаете, псалмы, вообще все псалмы говорят об этом кризисе, о том, что мы должны делать во время кризиса. Я не буду читать все псалмы, но я зачитаю те, которые вот очень ярко дают нам выход из сложившейся ситуации, что находится под чьим контролем. Вот эти мировые лидеры, они считают, они управляют миром. Да, сатана считает, все, мир в его руках. И смотрите, с какой целью проводятся все эти кризисы, программы по уничтожению людей, по тому, чтобы их сделать рабами, животными, там, скажем, полностью как бы зависимыми, да, от этой системы. С какой целью? Только с одной. Чтобы когда-то, в конце концов, добраться до нас и разлучить нас с нашим Господом навсегда. Вот только эту цель. Потому что сатана понимает, до тех пор, пока мы находимся в этом мире, мы будем ему как кость в горле. Да, что Бог на нашей стороне, а если с нами Бог, он бессилен что-либо предпринять. Поэтому он делает все попытки вокруг нас, сжимая вот это кольцо и поставив нас в зависимость вот от этой экономической ситуации, политической, религиозной. Это одна единственная цель, которая преследует. Они даже не подозревают того, чтобы прийти, чтобы уничтожить Петю, Васю, Машу, там, скажем, Андрея, которые верят в Иисуса Христа и которые каждый день посвящают Ему. Сатана знает прекрасно, кто находится не в его руках, не в его власти. Он ненавидит этих людей. Но он ведет свою политику издалека. Как бы мировые катаклизмы, там вроде с государствами играет. Но все к чему? Чтобы сделать нас зависимыми от этой системы, чтобы мы больше стали полагаться на свои, там сказать, руки, на свою человеческую мудрость. А знаете, когда начинаем, ну нам дано Слово Божие, которое заверяет нам, что все эти человеческие планы, они ничто. То есть Бог их разрушит, как будто их и не было. Давайте прочитаем. Второй псалом. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им, тогда скажет им во гневе своем и с яростью своей приведет их в смятение». Я не буду читать весь псалом. Это был второй псалом. Из тех самых многих. Давай дальше читаем. Третий псалом. Господи, как второй стих. Господи, как умножились враги мои. Многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною. Слава моя. И ты возносишь голову мою. Шестой стих. «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». И дальше мы знаем 90-й псалом. Он конкретно псалом последнего времени. Он говорит о тех язвах, которые будут вокруг нас, о той скорби, которая будет вокруг нас происходить. Я не буду читать этот псалом, но этот псалом как раз для нашего времени, для последнего времени, он дает надежду. Читаем дальше 92-й псалом. Давайте я вот из 92-го псалома прочитаю тоже некоторые. То есть «Возвышают реки Господи, возвышают реки...» Так. Извиняюсь, 93-й с того. «Восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сироту умерщвляют, и говорят, не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны невежды. Насадившие ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющие народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого Ты вразумляешь, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь наследие своего и не оставит наследие своего». «Не отринет Господь народа своего, не оставит наследия своего». То есть это я привел некоторые только, маленькую, так сказать, часть тех обетований, которые даны нам на это время, которое наступает, которые нам даны, чтобы мы имели уверенность в том, что Бог с нами, Он не оставит нас в это трудное время, Он обещал быть с нами до тех пор, пока мы с Ним. То есть до тех пор, пока мы выбираем Его, пока мы выбираем жизнь с Ним, Он будет с нами, Он будет с нами всегда. И знаете, вот эти политические ситуации, как это ни странно, все идет по написанному. Вот эта политическая обстановка в мире, мы видим, что уже близко, то есть нам, что надо делать? Сможем мы как-то повлиять на правительство Америки там или правительство той же Германии? Нет. Мы можем только прочитать, что вот чтобы погасить этот кризис, там Германия влила 500 миллиардов евро, да, Америка там влила куда-то 700 миллиардов долларов. То есть непонятные суммы откуда-то берутся, куда-то вливаются, чтобы вроде как успокоить людей. Но понимаете, это все как вот пока была возможность, они чего-то влили и залили. Но смотрите, когда вмешивается в Бог, то есть будет кризис, созданный людьми, для того, чтобы подчинить, да, всех людей какой-то определенной элите. То есть предложить им свой выход, который называется новое такое единое мировое правительство с едиными мировыми законами, с единой валютой. То есть чтобы весь мир принял это, потому что надоели нам эти инфляции, девальвации, если уж всем падать, так всем вместе, а если процветать, всем вместе. И знаете, народ быстро это примет, согласится. И буквально в наши дни, возможно, такое произойдет. Но за этим стоит единое мировое правительство, слышали? Новый мировой порядок. Это все планы сатаны, которые идут откуда? Начиная откуда? Помните, когда во Франции была отменена Библия, да, и Вольтер написал такой закон, который называется «Права человека». То есть они убрали Библию, убрали Бога, они сказали, вот человек есть человек, он имеет права. Вы сейчас, когда слушаете политические новости, вы что чаще слышите? Закон Божий так учит, так говорит, или вы слышите «права человека», «права человека»? Что? Второе, да, «права человека» везде спрашивают, что за права у человека? Что это за такие права? И знаете, эти права были написаны на двух каменных скрижалях. Подобные подобные тем, на которых был закон Божий. То есть сатана подменил. Он поменял ценное на вот свой мусор, да, предложил людям как что-то ценное. А народ чего? Мне все равно чего, лишь бы мои деньги остались целы, лишь бы мое имущество не повредилось. И знаете, будет кризис, который сделают люди для того, чтобы всех поработить этой власти. Это все запланировано, и как ни странно, это все к этому идет. Могу ли я повлиять? Я могу противостоять тем, что буду проповедовать Христа, чтобы еще больше привести людей ко Христу, чтобы они нашли защиту в это время. Вот единственное противостояние, которое мы можем сделать этой системе. Изменить ее направление мы не можем, потому что это предсказано. То есть, даже если умрет какой-то один из лидеров этой системы, на его место станут 10 других. Но Библия пишет нам еще об одном кризисе, который сделает Бог. И знаете, как это называется? Та же 24 глава книги Евангелия от Матфея объясняет. Будут глады, море, землетрясения по местам, будут стихийные бедствия. То есть и все это будет происходить одновременно по всей земле. Когда суды Божьи начнут изливаться на нашу землю, тогда все дела человеческие будут разрушены, вся экономика уже руками Божьими будет разрушена, чтобы уже никогда не восстановиться. То есть все те катаклизмы, которые мы сейчас видим, приносят колоссальные убытки любым странам, той же самой Америке, да? Вот эти торнадо, землетрясения, наводнения, вот сейчас... Я слышал, на Украине там страшное наводнение, тоже 600 сел потоплено, 600 населенных пунктов под водой, то есть все. Представляете, что это такое? Люди копили что-то, собирали, да, в течение всей жизни, и сейчас это все превратилось в кучу мусора. Да, у них осталось какое-то там место, на котором они, может, никогда не смогут жить в страхе из-за того, что это повторится. И знаете, когда Бог прилагает свою руку чему-то, то против этого уже никто не сможет противостоять. И Бог поэтому учит нас: не собирайте себе сокровища на этой земле, потому что вы можете их потерять очень быстро, в течение очень короткого времени. Вот так: сегодня есть, завтра нет. Или просто ваше сердце может настолько прилепиться к этим сокровищам, что, уйдя из этой жизни, ваше сердце останется на этой земле, а не в книге жизни записано. Поэтому мы привыкаем. И вот этот кризис, знаете, пророк Амос, я уже читал неоднократно, пророк Амос описывает, что в те дни будет жажда слышания Слова Господня. Когда люди поймут, что они чего-то потеряли. Знаете, с чем это можно сравнить? Вот, к примеру, есть у кого-то родители, да, которые живут недалеко, которых он может посетить в любое время, поговорить. И он знает, что они есть, и он все время откладывает эти разговоры, эту встречу. Они просят: приходи, приезжай, поговорим, пообщаемся. У нас есть о чем поговорить. А он откладывает. Вдруг в какой-то момент он узнает, что они умерли. И вот понимаете, вот это состояние человека, я не хочу эту ситуацию как-то, вот я просто хочу описать состояние человека, он понимает, что он мог бы, да, приехать, увидеть, пообщаться, посмеяться, а потом бы, если бы они даже умерли, у него бы хоть остались какие-то добрые воспоминания, что он хоть как-то их поддержал своим визитом, что хоть как-то их поддержал, но вот у него состояние, что он этого не сделал. И уже не вернуть вот того времени, когда это можно сделать. Потому что пока это было рядом, он не ценил. Да? И вот это состояние, вот этой внутренней боли неописуемой, что произошло, то, что это не вернуть, вот эта потеря, она убивает человека изнутри. Вы знаете, сейчас Христос находится во святом святых. Он ходатайствует за нас, Он призывает всех: придите ко Мне. Получите жизнь, получите Духа Святого, придите, я прощу все ваши грехи. Слышит ли мир этот голос? Слышит? Слышит? Да, они закрывают уши, но они слышат этот голос. Знаете, это подобно родителям, которые звонят: приедь, приедь, мы поговорим, у нас столько интересных новостей, посети нас, да. А человек откладывает, да, еще успею. Вот так же Господь приглашает: приедь, посети меня, у меня есть что тебе сказать, у меня есть чем тебе помочь, у меня есть что-то ценное, чем ты имеешь. А люди откладывают: я всегда спасусь. Я встречал таких людей, которые говорят: вот когда я услышу вот события, я покаюсь и еще буду впереди себя. Я слышал, что есть такие люди, которые знают, какие события должны произойти, и когда они начнут производить, они придут в церковь, покаются и встанут в числе спасенных и спасутся. Ну, знаете, если Бог призывает кого-то, да, и человек отклоняет этот призыв, он становится неспособным слушать дальнейшие призывы, его сердце ожесточается, и он уже не может принять то, что Господь предлагает. Вот мы приглашаем всех, да, приходить к нам на встречи, на собрания, на изучение Библии. Скажите, многие отказываются, да? Почти все отказываются. Вот эти отказы, это вот те самые камушки, кирпичики, которые люди выкладывают. Вот если мы разносим газеты, литературу, если они видят это христианское, они не хотят брать. Почему? Они слышат, что этот голос зовет их. Они считают, что в любое время они придут. Они знают, где находится церковь, они знают, где находятся верующие люди. Они знают, что в любое время можно прийти. Но знаете, это время когда-то кончится. И люди это поймут. Они поймут, что это время ушло, что этого голоса больше не слышно, что он больше не зовет никого. И когда они придут к нам, скажут: мы хотим спастись, что они услышат? Уже слишком поздно. Тогда представляете, какое разочарование будет этих людей, когда они потеряют, когда они поймут, что они потеряли все. И мало того, они поймут, что они погибнут. Погибнут. Они потеряют и то, что имели, и потеряют плюс свою душу. И вот этот страх, который уже не будет смягчен влиянием Святого Духа, не будет дан мир, чтобы утешить даже неверующего человека, где сатана получит полную власть над своими жертвами, представляете, что произойдет с этим миром? Но Господь учит нас, чтобы мы сейчас искали в нем защиту, чтобы мы искали в нем каждый день вот то твердое основание, на котором мы будем стоять. И вполне возможно, что уже в наши дни, уже как видно, что, как Даниил писал, в одни тех царств, да, то есть вот этих европейских, там каких еще, когда они начнут сливаться, объединяться, да, но не сольются в одно, в одни тех царств Бог установит свое царство. Не усилиями рук человеческими, не нашими усилиями, а сам своей силой установит свое царство, которое будет вечно. Это наша вечная надежда помогает нам и сейчас понимать ситуацию, что происходит. То есть мы можем ошибиться, прогнозируя те или иные события, но мы никогда не ошибемся, если мы изберем своим основанием Иисуса Христа. Знаете, чем я больше смотрю политику, тем я ближе становлюсь к Иисусу. Я понимаю, что без Него я это время не перенесу. Я не перенесу тех испытаний, которые обрушатся в мою жизнь. То есть я понимаю, что каждый будет стоять сам за себя. Да, моей веры недостаточно, чтобы спасти кого-то еще. То есть каждый будет отвечать за себя, испытан будет в самом себе. Потому что Бог, если готовит нас к этим испытаниям, Он будет нас и испытывать. То есть, но Он дал нам залог Духа Святого, который поможет нам перенести все. И поэтому мой призыв — оставаться верным Ему, искать Его, пока Он рядом. То есть и оставаться в Нем постоянно, то есть чтобы наши мысли принадлежали Ему, чтобы наши дела соответствовали Его воле. И если мы падаем, если мы ошибаемся, если мы в чем-то грешим, чтобы мы искали Его лица и просили избавить нас от всего этого зла, которое еще может каким-то образом держаться внутри нас. И тогда мир Божий наполнит сердца наши. Мир Божий, который превосходит всякое разумение, наполнит сердца наши, благодать Божия изольется в нашу жизнь, и мы будем светом для этого погибающего мира и якорем для тех людей, которые будут искать Христа и будут спрашивать нас, как нам узнать Господа. И нам будет, что им ответить, потому что Дух Святой даст нам слова, необходимые для спасения этих людей. Так что будем держаться за Христа. Это мое пожелание, это мой призыв, это мой совет, это мое наставление. Аминь.